Сегодня мы обсудим некоторые термины дхармы, которые не слишком часто используются, но которые нужно, важно знать. Аватхана. Термин аватхана переводится как сверхвнимание, чрезвычайно чуткое и быстрое осознание. Вот когда вы получаете наставление: дух подобен тигру перед прыжком — это и есть наставление о аватхане, сверхвнимании. Такое сверхвнимание возникает, когда йогин непрерывно находится в однонаправленном присутствии. И это однонаправленное присутствие объединяется со всеми нюансами сознания. И вначале неопытный новичок-йогин достигает сверхвнимания через напряжение, какую-то такую попытку породить с усилием какое-то осознавание. Но если он так делает, он быстро устает. И это неправильно. Настоящее же сверхвнимание не дает усталости, а дает только радость, ясность и энергию. Считается, что принцип сверхвнимания особенно важен, когда мы попадаем в какие-то жесткие ситуации, где мы можем потерять созерцание, где возникает угроза потери созерцания. К примеру, какое-то сильное воздействие на чувства. Страх, испуг, физическая боль. Если мы можем применить принцип аватханы, мы испытаем быстротечные самадхи, наши двойственные состояния исчезнут. Поэтому, когда у нас возникают какие-то именно ситуации сбивающие, надо вспомнить о принципе сверхвнимания. И при этом не закрепостить себя и напрячься, а просто расслабиться, при этом оставив самую тонкую часть в ясности. Следующий термин – анава-йога. Анава-йога переводится как «медитация на внешнем объекте». И здесь она переводится как йога, предназначенная для существ с ограниченными способностями. Она также известна как крия-йога и пхедапая, то есть пхедапая или методы, применяемые на стадии многообразия. Почему она переводится как йога для существ с ограниченными способностями? От слова ану, то есть ану — это нечто очень маленькое, но очень ограниченное, какая-то мельчайшая частица, и в данном случае живое существо, имеющее ограничения в сансаре. Но когда я даю анава-йогу, это не значит, что мы как-то, что это не для недоумков учение. Это очень высокое учение. В том смысле, что это очень искусные методы, которые позволяют работать нам с нашими ограничениями. Поскольку ограничения есть у каждого, и у каждого свои, то анава-йога располагает огромным количеством методов. И подбирая правильный метод, можно значительно ускорить путь духовной реализации. Следующий термин – будхи. термин «будхи» переводится как «способность понимать», «интеллект», «ум, принимающий решения». Иногда называется «высшим умом» или «сверхличностным умом». Будхи отличен от манаса тем, что манас является понятийным умом с концептуальным мышлением. А будхи, можно сказать, это его надстройка, это некий инструмент, который обладает глубокой мудростью. Мы еще называем его интуитивное сознание, это более адекватный перевод. И принцип будхи особенно важен в учении лая-йоги. Вот если вы читали внимательно лая-амриту падеша чинтамани, там говорится «слушай, понимай». То есть «понимай» значит «активизируй, пожалуйста, свой будхи». Не слушай ушами только или умом, а слушай чем-то более тонким. Именно своим каузальным телом, будхи. Часто, когда вы слушаете духовного учителя, именно вам надо подумать о том, как в момент общения с духовным учителем активизировать будхи, то есть сверхличностный разум, интуитивное сознание. К примеру, учитель вам говорит, у вас такие-то ограничения, вам надо изменить свое поведение, а вы его не слышите, потому что ваш будхи заблокирован. Вы слышите ушами, манасом, а там фиксированы идеи. Тогда я говорю, попробуйте стать более осознающими. Вот обратите внимание, вам какие-то даются намеки, знаки. Попробуйте поработать с этим, не будьте так примитивны. Это действительно что-то важное для вашей практики, поскольку вы должны трансформироваться. Если ваш будхи открывается, внезапно вы что-то понимаете, да, надо поменять что-то в себе, вот здесь ограничения, надо это рассеять. Или когда говорится, понимай, пожалуйста, поймите принцип обнаженного осознавания. Если вы воспринимаете учение на уровне интуитивного сознания, вы можете испытать вспышку ясности, даже просто во время интеллектуального объяснения. Фактически те, у кого раскрыт интуитивный разум будхи, они очень имеют сильную связь с лая-йогой и легко могут заниматься практикой. Интуитивный канал будхи раскрывается благодаря правильному созерцанию, правильному созерцательному присутствию. Что закрывает интуитивный канал будхи? Отождествление с эмоциями и концептуальным мышлением. Когда мы полностью разотождествляемся, наш канал будхи чист, он сияет, он ни с чем не связан. И как бы вся практика созерцания заключается в том, что мы этот канал как бы непрерывно очищаем. Вот вы можете проанализировать себя, захватывают вас эмоции или нет в каких-либо ситуациях. Если при любых ситуациях вас эмоции не захватывают, значит, вы устойчиво находитесь в канале будхи. У вас непрерывная связь со Всевышним Источником. Викальпа. Концептуальное мышление. Определенное знание. Мысль, ведущая к двойственности. Викальпа еще переводится как видоизменение ума или модификация ума. И фактически все, что мы делаем, это занимаемся самоосвобождением. То есть лая-йога это, несмотря на многообразие всех методов, это искусство самоосвобождать мысли. Викальпы. Ну, под мыслями здесь также можно подразумевать и эмоции, и ощущения, связанные с энергией. Ну, то есть, все это как бы модификации или викальпы, которые возникают на поверхности сознания. И все искусство лая-йоги заключается в том, как ты можешь их самоосвобождать или нет. И все многообразие методов, конечно, не должно вас вводить в заблуждение, потому что все эти методы, они являются дополнительными. Но главный метод – это именно метод самоосвобождения. И когда на поверхности сознания возникают викальпы, если вы поняли метод или принцип самоосвобождения, то вы дальше грамотно, правильно продвигаетесь. И обычно говорят о трех уровнях самоосвобождения. На первом уровне самоосвобождение викальп происходит подобно тому, как снежинка падает в море. Снежинка падает и затем тает. Или подобно тому, как лучи солнца падают на снег, и снег падает под лучами солнца. В данном случае лучи солнца и океан, море, это обнаженное осознавание, присутствие, а снежинка или снег – это викальпы, то есть разные модификации, которые возникают в потоке нашего сознания. И от того, насколько йогин бдителен, насколько он находится вот в таком сверхвнимании, зависит, сумеет ли он освободить или нет. Я приводил такой пример вообще. Практик, подлинный созерцатель, он подобен как бы такому пилоту в кабине сверхзвездолета со множеством разных приборов, дисплеев и кнопок. Ему нужно быть очень внимательным, чтобы вести его. И он постоянно реагирует на обстановку. Он смотрит за высотомером, топливом, датчиками, которые сканируют географическое положение, температурой воздуха и многими другими вещами. И он должен быть в колоссальном внимании. Вот если кто-то водил вертолет, самолет или симулятор хотя бы, он понимает о чем. Или хотя бы обычную машину. Он не должен отвлекаться. Чуть-чуть отвлечение может привести к большим-большим проблемам. И он постоянно находится в таком сверхвнимании. И он должен адекватно реагировать на любые ситуации, которые возникают. И вот практик, он ведет звездолет собственного тела и сознания. Только вместо кнопок у него его прана и сознание. А вместо дисплея его глаза, уши и органы чувств. И он постоянно именно применяет свое обнаженное осознавание, чтобы выравнивать ситуацию. Он постоянно выравнивает вот эту ситуацию, следя за всеми датчиками, чтобы все параметры были в норме. Это и есть самоосвобождение. Как он его выравнивает? С помощью принципа присутствия, которое соединяется, рассматривая викальпы и мгновенно их самоосвобождая. Итак, второй уровень самоосвобождения, говорят, он похож на то, как змея без усилий развязывает узлы своего тела. То есть, чтобы развязать узлы своего тела, змея, даже если она как-то свернулась клубком, ей не нужно никаких усилий. Это происходит самопроизвольно, безусильно. Вот это и есть второй уровень самоосвобождения. То есть, когда йогин настолько глубоко погружен в сахаджа-вастха, в естественное присутствие, мысли, все викальпы, видоизменения в сознании сами собой освобождаются, просто касаясь этого. Не возникает каких-то эмоций, схваченности и прочего. Такой йог, можно сказать, идет по миру, всегда ему улыбаясь. Но его нельзя как-то смутить или испугать, ввести в замешательство. Ну, разве что убить его только можно. Но в душе, как бы, его нельзя вообще поколебать. Может быть, это еще не единый вкус, но это уже очень близкое состояние. То есть он имеет неизменное сознание. Он знает, что это сознание дороже вообще чего-либо. И он очень им дорожит. Можно сказать, он хорошо ведет звездолет своего тела и сознания. Наконец, третий уровень самоосвобождения именуется образно вор, прокрадывающийся в пустой дом. На этой стадии сознание становится полностью пустотным, И любые возникающие викальпы самосвобождаются, в принципе, сразу же в момент возникновения. Здесь не прилагается никакого усилия и даже не встает вопрос как бы их самоосвобождения. То есть все, что не возникает, оно уже само проникает в пустоту. Это очень как бы высокие состояния. Тем не менее, их нужно знать как азбуку, поскольку это стадии развития в практике. Вор, прокрадывающийся в пустой дом, эта стадия может реализована только на высоком уровне медитации на пустоту, когда медитация пустоты продолжается в обыденной жизни. Часто мы медитируем на пустоту и можем получать даже хорошие опыты, например, свет, безмыслие и прочее. Но на самом деле все эти опыты не имеют какой-то серьезной ценности, и мы можем сильно-сильно обольщаться, думая, что достигли больших высот. Большую ценность имеет именно состояние объединения медитации пустоты и поддержания состояния пустотности именно в постмедитативный период. Потому что состояние пустоты – это нечто, что как бы не очень трудно достичь, и то, что мы, возможно, обладали в прошлых жизнях. Это имеют даже разные духи в Барде. И многие архаты перерождаются ради этого. Собственно, это одна из разновидностей зависания. И многие ситхи специально входят в состояние пустоты и передают свет архатам, которые остановились на этом, и как бы убеждают их покинуть состояние пустоты и снова принять рождение. То есть это как бы нельзя сказать, что они разговаривают. Но, тем не менее, это примерно происходит так. Они говорят, твое состояние присутствия неглубокое, ты застыл в статичной пустоте, у тебя нет прогресса, тебе лучше переродиться на земле и получить тело, чтобы объединяться в присутствии здесь, в этом теле. Вот поэтому просто какая-то реализация пустоты, если она не сопровождается поддержанием, она не имеет ценности и не является освобождением. По крайней мере, с точки зрения ситхов. Может быть, в других системах она и будет считаться каким-то освобождением, но поскольку для нас мнение ситхов чрезвычайно важно, и мы считаем их прежде всего маха-экспертами, то мы именно придерживаемся такой точки зрения. Почему вообще она не считается чем-то, как бы, каким-то серьезным достижением? Потому что это статичное состояние, где нет развития, где нет аспекта излучения, спанды, нет энергии, манифестации, как бы безжизненный, непрогрессирующий абсолют, замкнувшийся сам на себя. Но в лучшем случае, а как бы в худшем случае, это просто такое неглубокое бесформенное сознание, которое легко может быть сбито какими-то новыми разворачивающимися коллективными кармами. То есть в момент нового творения Вселенной, в момент каких-то сильных как бы движений кармических потоков, эти потоки они вытаскивают душу из этого такого как бы поверхностного статичного состояния пустотности. Если же мы состояние пустотности объединяем с присутствием в повседневной жизни, это совершенно другой уровень реализации. Вот один монах пришел в монастырь Дзен, и учитель его спросил, чего тебя научил твой прежний учитель? Монах сел в позу для медитации и застыл. Тогда этот учитель сказал, ну убирайся, у нас достаточно каменных истуканов, наше учение другое. Почему он так сказал? Потому что в его школе именно делался большой акцент на поддержание пустотного состояния в повседневности и объединение, интеграцию. Следующий термин. Самвритти сатья и парамартха сатья. Это два термина, указывающие на истину. Парамартха сатья – это абсолютная истина. Самвритти сатья – это истина, которая основана на концептуальном мышлении. Но мы, в общем, всегда говорим о том, что существуют две истины. И мы всегда рассматриваем изучение дхармы, духовную практику и жизнь с точки зрения двух истин – абсолютной и относительной. Но в абсолютном смысле, конечно, истина всегда одна. Но поскольку мы, существа из плоти и крови, живем в относительном измерении, мы говорим, что существуют две истины, и всегда учитываем относительный и абсолютный аспект. Ну, к примеру, абсолютная истина означает, что в данном случае нет ни вас, ни меня, ни монастыря. Есть только Брахман. Как бы нет никаких различий. Нет ни жизни, ни смерти, ни добра, ни зла, ни страдания, ничего прочего. Ни высоких, ни низких, ни богов, ни людей, ни существ ада. Но, к примеру, если вам сейчас предложат испытать эту абсолютную истину, может быть, вы подумаете, что буквально я не готов ее испытывать. Ну, к примеру, коль нет различия между небесами и адом, ну, спуститься в ад. Или коль нет различия между освобождением и связанностью, не практиковать. Вы скажете, ну, возможно, это абсолютная истина, которой следует придерживаться во зрении. А в относительном измерении мы существа, имеющие большие различия. И все это следует учитывать. Относительная истина работает с этим измерением. И в относительной истине есть старшие и младшие. Монахи и миряне, боги, духи, небеса и ады, правильное и неправильное, то, что следует отвергать и то, что следует принимать. И в поведении мы всегда руководствуемся относительной истиной, и при этом их совмещаем. И в относительном измерении все существа имеют как бы свою экологическую энергетическую нишу. И они как бы занимают все свои статусы в мировой иерархии. И если их игнорировать, это не очень хорошо. Это приводит только к проблемам и смешиванию энергий. Ну, к примеру, если миряне смешиваются с монахами, это не очень хорошо. Это не значит, что миряне плохие, а монахи очень хорошие. Каждый божественен, но по-своему. И их смешивать не надо. Потому что это приведет к дисгармонии. Это две разных вселенных, и нужно уважать вселенную монаха и вселенную мирянина. Или если смешать вместе как-то ученика с гуру, поставив их на один уровень, это тоже не очень хорошо. Или если старшего с младшим поместить в одно состояние, это тоже неправильно. Возможно, старший это воспримет спокойно, как практику отбрасывания себя. Но младший может накопить дурную карму, к примеру, породив оскорбительное сознание. Смешивать богов с демонами тоже не очень хорошо. Можно серьезно повредить свое здоровье. То есть все такие тонкие вещи следует серьезно понимать. И никогда их не смешивать. Каждая энергия должна отделяться. Смешивать животных с людьми тоже не следует. К примеру, если вы переступаете через собачьи испражнения или наступаете на них на дороге, у вас могут болеть ноги или вы можете заболеть, потому что собачьи испражнения излучают кала, сильную энергию низкого порядка, и ваши каналы могут быть ее как бы не сублимировать. И многие люди болеют из-за того, что наступают или переступают через вот такие энергии. Или если есть изображение божеств, а вы перед ними как-то спите, едите и все делаете, это тоже не очень хорошо. Поэтому я запрещаю ставить алтари в бытовых помещениях. Не потому, что это моя прихоть. Таковы наставления тантры, мой личный опыт. Потому что божественные энергии надо отделять от человеческих. Только ситх, который находится в недвойственности и который ест, спит и делает любые вещи, как ритуальное подношение, в абсолютной чистоте, может делать это без всяких проблем. У него нет двойственности. Но если мы не овладели таким присутствием и единым вкусом, нам лучше всегда заботиться о том, чтобы эти энергии разделялись. Вот это примеры как того, что надо разделять относительное в относительном мире. следующий термин – виласа. Лас – санскритский корень с множеством значений. Он сродни лиле или игре. Этот корень часто применяется в танцах и поэзии. Танец подразумевает здесь ласья – нежный танец Парвати в противоположность тандаве, мужественному и порой разрушительному танцу Шивы. Приставка «ви» – это усилитель, подчеркивающий характер ласы. «Ви» означает особое мастерство, цветение, изобилие, то есть божественные качества. Итак, виласа можно перевести как божественная жизненность или божественная игра. Но это аналог лилы. Этот термин для нас очень важен, поскольку он отражает принцип освобожденного сознания ситха в чистом измерении после просветления. В абсолютном смысле, с самого начала мы все должны научиться узнавать как лилу. То есть тот, кто знает толк в чистом видении, он живет уже в измерении виласы. Тот, кто глубоко погружен в присутствие и устранил все двойственные представления, для него кроме лилы и виласы ничего не существует. То есть он всегда всю реальность именно воспринимает в игровом варианте. И в принципе, вот когда мы воспринимаем что-то вне игры, это как бы не омраченное, нечистое кармическое видение. Вот, допустим, вам другой человек говорит что-нибудь и раздражает вас, если вы в омраченном, нечистом кармическом видении. Если же вы в чистом видении, для вас это как игра. Вы видите, это способ, как бы, это внутреннее божество этого человека играет с вами, делает вызов вашему внутреннему божеству. Если канал Будхи у вас открыт, ваше внутреннее божество откликается на это правильно. Если же Будхи у вас заблокирован, а вы воспринимаете манасом, тогда ваш внутренний демон откликается. И вот йогин, который находится в чистом видении, он все воспринимает как лилу, игру. Критикуют его, хулят и оскорбляют, там, даже бьют. Случаются с ним болезни или несчастья. Видит он что-либо, плохое или хорошее. Для него это единый вкус. Это игра единой энергии и сознания, чит-шакти. Но для этого должна быть величайшая преданность, самоотдача и погруженность в единый источник. То есть ты должен распознать Всевышний источник за всеми именами и формами. Ты должен увидеть Бога и не обмануться его внешними проявлениями. Но на практике выходит так, что очень нелегко удерживать чистое видение, колоссально. То есть это только практик, погруженный в непрерывное присутствие. Я читал, один ученый давал учение о терпении. И как-то практик, слушая его, подошел после лекции к нему и спросил: «Какое учение вы даете?» Тот сказал: «О терпении». Тот его переспросил: «Какое, какое?» «О терпении». Затем тот его переспросил: «Какое, какое же вы даете учение?» Тот сказал: «Болван, я даю учение о терпении, идиот, ты что, не слышал?» Тот сказал: «Ну, теперь понятно, какое вы учение даете. Я так и думал». На самом деле, даже практики с большим стажем, там, 20-летним, больших монашеских санах даже, очень нелегко это развивать. И именно вот такое, такие ситуации, они проявляют нашу истинную сущность. То есть, что бы ни думали о нас другие или мы сами, а наша истинная сущность проявляется именно в таких ситуациях конкретных. Но если вы в чистом видении находитесь, вы всегда в игре находитесь. Вас нельзя как-то поколебать, разуверить в том, что мир чист, совершенен и все есть божественная игра. Что бы ни происходило, вы принимаете все. Вы принимаете мирные игры и даже гневные игры. Даже игры на грани фола, вы открыты, вы их не отвергаете, а принимаете. Но открыты не в том смысле, что потакаете какому-то неправильному видения, а в том смысле, что ваш ум не зажимается, не скукоживается, он распахнут, и вы осознаны, ваша осознанность не теряется. Вы как бы не теряете связь с Будхи, находитесь все равно в контакте со Всевышним Источником. И тот, кто реализовал лилу, это истинно освобожденный йог. Даже увидев слуг Ямы, которые пришли бросить его в ад, он будет играть с ними, а значит, не будет страдать. Что значит играть? Играть — это не значит как-то проявлять какое-то шутовство, а игра — это в смысле самоосвобожденное творчество внутренней энергии, свобода, самоосвобождение. Но если кто-то подумает, что можно играть, как бы демонстрируя поверхностно какое-то шутовство, это, конечно, не получится. Потому что игра всегда исходит из присутствия, из пространства осознанности. К примеру, к нам приезжал в послушники один человек, бывший клоун. И он в такой клоунской пхаве с управляющим общался. Но когда дошло дело до испытаний, его клоунская пхава куда-то делась. Через 4 дня. Почему? Потому что она была фальшивая, поверхностная. То есть это еще была не лила. Если бы она была подлинная, разве могли бы какие-то детские испытания за 4 дня поменять сознание? Невероятно. Потому что истинный практик удерживает свою игровую пхаву даже очень долгое время в каких-то очень жестких, даже трудных условиях. Его сознание не может вообще поколебаться. Следующий термин – вимарша, переводится как самоосознание. Или энергия сознания. Считается, что абсолют обладает двумя качествами – пракаша и вимарша. Пракаша – это самосветимость или сияние. А вимарша – это самоотражение, самоопосредование, самоосознавание. И эти две качества как бы неотъемлемое качество абсолюта. Допустим, самосветимость возникает, когда вы в медитации видите свет. Этот свет исходит не откуда-то извне, а из вашей собственной души. То есть ваше внутреннее «я» обладает самосветимостью. Атман – это свет всегда. И в Упанишадах говорится так: там нет ни света молнии, ни огня, ни других источников. Атман сияет сам. Это принцип пракаша. Также второй принцип вимарша означает, что атман обладает самоосознанием. Но самоосознание можно определить как высокоорганизованная, разумная способность отражать самого себя. То есть, независимо от того, находимся ли мы в тамасе, раджасе, спим или медитируем, наша глубинная сущность обладает колоссальным самоосознанием. И вопрос в том, чтобы добраться до этого колоссального самоосознания. Считается, что сущностная природа, как бы движение чистой вимарши, то есть самоосознание, это безграничное блаженство. То есть, когда мы проникаем в принцип вимарши, самоосознания, мы испытываем колоссальное блаженство. Блаженство Ананды и вимарши — это как бы, ну, такой один общий процесс. Следующий термин. Дикша. Дикша имеет как бы два корня. Один – это «да» – давать, а второй – это «кши» – разрушать. То есть, буквально можно перевести как «дар духовного знания, разрушающий неведение». То есть, это церемония посвящения, где гуру передает ученику духовное знание и помогает очистить следы его ограничений в сознании. Ну, посвящение вообще в тантризме очень важно. Дикша, есть разные уровни дикши. Один, к примеру, есть, называется Криявати Дикша. Криявати Дикша – это та дикша, благодаря которой я получил очень много опыта от своего гуру. То есть это дикша, связанная с пробуждением кундалини, с передачей. Но в вай-йоге для нас дикшей является прежде всего прямая передача. Три вида прямой передачи. Интеллектуальная, символическая и прямая. Если в тантризме дикшей всегда связано посвящение в мандалу, в идама, и четыре уровня посвящения в какое-либо божество существует, где ученику какое-либо божество подбирается, затем дают посвящение в мантру и дама, в мандалу, и выполнять предписывается ритуальную садхану с этим божеством, то для нас важен принцип не посвящения в божество, а принцип самоосвобождения и посвящения в естественное состояние, то есть природу ума. Следующий термин – кальпана. Кальпана означает воображение или создание воображения, вызванное вибрацией ума. К примеру, когда вы медитируете, существует активная кальпана. То есть кальпана означает появление мыслей или мыслеобразов медитации. К примеру, Муктананда описывает свой опыт, где он медитировал, и ему пришла обнаженная женщина. И он испугался, поскольку он закрыл глаза, открыл глаза, и он все равно ее видел. Он ее видел даже наяву. Но затем он пришел к своему гуру. Гуру сказал, что это просто твоя кундалини-шакти пробудилась. Это просто образ. Не следует порождать к нему никаких отношений. Таким же образом, когда у нас возникает кальпана, то есть различные образы или видения, мы их оставляем как есть, просто расслабившись, самоосвобождаем. Мы их не рассматриваем и не оцениваем. Но мы их оставляем без оценок, как бы считая, что это не важно, а гораздо важнее находиться в обнаженном присутствии. Часто, когда мы закрепощены, когда мы не расслаблены, над нами очень сильно может давлеть кальпана. То есть, если наш ум не распахнут, и мы как-то зажаты, то наше воображение очень сильно может нас водить за нос. И мы можем испытывать большие трудности или иллюзии от кальпаны. Это потому, что мы закрепощены, не умеем расслабляться в присутствии. Не можем отпустить ситуацию, чтобы она самосвободилась как есть. И тогда, когда возникает активная кальпана, мы думаем, надо с этим что-то делать. С этим надо что-то делать. Я не могу это так оставить. Мы медитируем долго в ретрите, и у нас возникает вот такая бетономешалка. И мы потом носимся с вот таким состоянием. Но когда вы приходите к опытному практику созерцания, он вам говорит, с этим ничего не надо делать. Просто расслабься. Раскрепостись. Позволь этому самоосвободиться. Ты просто закрепощенный, над тобой давлеют твои какие-то образы. Просто расслабься, отпусти себя, дай себе внутреннее пространство. Все это само рассеется, без каких-либо усилий. Вопрос в том, что мы не умеем часто расслабляться, и мы очень напряжены часто. То есть фактически, если посмотреть на человека, у которого есть какие-то духовные трудности, можно видеть, он очень закрепощен. Он не умеет расслабляться. И напротив, если мы увидим какого-то практика, который устоялся в созерцании, мы видим, что он постоянно расслаблен. То есть он как бы настолько расслаблен, что это становится его способом жизни вообще. Само по себе достичь хорошего расслабления – это уже войти в присутствие и позволить самоосвободиться викальпам. И напротив, если мы закрепощаем себя, викальпы начинают сильно захватывать наше сознание.
Oh.